Все присутствующие друзья, братья и сестры, гости, посетители, благодать, мир каждому из вас. Наше внимание снова обращено к Священному Писанию. Сегодня особый день, очень важный, торжественный. Это день благодарения. Хлебопреломление – это благодарение Богу за то, что Он сделал для людей. Наше внимание сегодня обращено на завершающее слово Христа на кресте. Это седьмое слово. Мы с вами шаг за шагом рассматривали, углублялись, анализировали вот то, что говорил Христос, когда Он был распят на Голгофе. Итак, у нас сегодня заключительное слово, седьмое слово. Это не означает, что мы не будем дальше говорить о страданиях Христа. Мы просто обязаны это делать. Почему? Потому что это повеление Священного Писания. Но сегодня у нас с вами седьмое слово Христа на кресте. Мы обращаем наше внимание к Евангелию Луки, к 23 главе. И стихи предложены будут нам с 44 по 46. Евангелие Луки, 23 глава, 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле, до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и это, сказав, испустил дух. Итак, друзья, пред нами снова страдания Христа. У христиан, как и у всех людей, заложена человеческая природа, которая тяготеет к тому, чтобы даже самые величественные события просто упрощать и ставить их на уровень чего-то обычного. Бог усмотрел необходимость в том, чтобы верующие постоянно размышляли о страданиях Христа. Самая большая опасность здесь для христиан в том, чтобы вот эту Божью заповедь опустить до уровня просто обряда. Ну, принято так вот уже десятилетиями, столетиями, вот так вот вспоминать страдания Христа, Евхаристию совершать, причастие, мессу, хлебопреломление. В каждой христианской группе это служение называется по-разному. Но это не был Божий промысел, чтобы дать нам просто обряд какой-то. Друзья, это серьезная проверка для каждого из нас. Если то, что мы сегодня вместе с вами будем совершать, для нас носит характер обряда, у нас серьезные трудности в нашем внутреннем человеке. Бог не предусматривал упрощать величину, которую Он заложил в Своем Слове. Он усмотрел в этом силу. Не зря Писание говорит так, что помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Для какой цели? Чтобы вам утвердиться, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Друзья, это не обряд. Бог живой, сотворивший все, создавший в Иисусе Христе церковь, для этой церкви определил важную составляющую жизнь этой самой церкви. Церковь не может существовать, не вспоминая страдания Иисуса Христа. Я просил бы на это обратить особое внимание. Это не обряд. Если мы рассматриваем это как за обряд, простите, друзья, мы не понимаем сути страданий Христа. Мы не понимаем вот ту цену, которая была уплачена за церковь. Ведь именно страдания Христа лежат в основе церкви. Это цена, которую Христос заплатил за то, чтобы церковь существовала. Мы в четверг начали с вами серию бесед. Будет две беседы у нас, посвященные теме отношения к церкви. Мы серьезно об этом говорили. Итак, мы прочитали с вами очень интересные слова. Мы призваны сегодня на них обратить внимание. Почему? Это часть страданий Христа. И в этом, в том, что мы прочитали, для нас есть, безусловно, огромная духовная помощь. Вот в том, что мы сегодня прочитали, тоже заложена сила каждому верующему для того, чтобы не изнемочь и не ослабеть. Итак, что стоит за этими словами? Повеление Писания в том, чтобы мы постоянно рассматривали или говорили, рассуждали о страданиях Христа. Страдания Христа – это цена, которая уплачена была Христом за то, чтобы церковь сегодня существовала. Если верующие во Христе не понимают, не размышляют об этих страданиях, их положение требует очень серьезного пересмотра, духовное положение. Семь слов Христа на кресте. Позвольте просто перечислить то, о чем мы с вами ранее говорили. Первое слово: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Следующее слово: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Слова, обращенные к разбойнику. Далее обращение к матери, к Иоанну: «Се, матерь твоя, и к матери се, сын твой». Далее: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это пик, когда действительно вот самое важное, что заложено было в основании церкви, оно взял Христос на себя грех мира, настолько грех был тяжелый, что действительно это факт библейский. Богословы сегодня ведут дискуссию, что, как оставил, пусть они дискутируют, на то не богословы, что в богословстве. Но Писание говорит прямо, Христос лучше понимал, что произошло. Он прямо сказал: «Отче, для чего ты меня оставил?» И по-другому у нас нет основания понимать, что Отец, видя это грязное грехи всех людей, которые были на Христе, отвернулся от Него. Далее произнесены были слова «жажду», слово «совершилось». Это наше прошлое рассуждение, месяц назад. И сегодня наше внимание словам, заключительным словам Христа: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Надо сказать, что то, что Христос произнес, эти слова, они, по сути, являются исполнением пророчества, которое было произнесено ранее. Псалом 30, стих 6. «В Твою руку предаю Дух Мой. Ты избавил меня, Господи, Боже истины». Пророчески Господь указал через служителей своих, что вот это будет выражено. Выражено в связи со страданиями Христа. Матфей и Марк передают только то, что Христос громко сказал, возгласил, но они не говорят, что Христос возгласил. По сути, один евангелист Лука конкретно говорит, что он возгласил. А возгласил перед тем, как он умер, именно эти слова: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Священное Писание прямо указывает на то, что в связи с этими словами напрямую связан разрыв храма. Простите, разрыв завесы в храме. Напрямую, мы об этом будем сегодня говорить. Не до, не после, вот именно в связи с этими последними словами произошел разрыв завесы в храме. При всем том, что тяжелы были страдания, мы с вами много говорили о слове «жажду», которое говорило о том, насколько тело Христа изнемогло под этими мучительными страданиями. Не только физическими страданиями, сколько унижений было нанесено и морально ему. Как его цинично оскорбляли, унижали. Согласитесь с тем, что душевные страдания, они нередко намного тяжелее, чем физические страдания. К физическим страданиям добавлены были еще душевные страдания. Силы его просто иссякли. И при всем этом, друзья, важно отметить, можно сказать, что Христос физически набрал последние силы и не просто прошептал, а возгласил. Трудно, друзья, вот это представить умом, как после таких тяжких страданий, после абсолютного обессиливания, можно было громко произнести эти слова. Христос это сделал. И только евангелист Лука, как он говорит по тщательному исследованию всего сначала по порядку, подчеркивает, что вот эти слова были произнесены. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Надо полагать, что это свидетели услышали эти слова. Там была мать Иисуса Христа, там был Иоанн, любимый ученик Христа, как принято в христианстве его называть. Поэтому эти слова остались услышанными, и они оказались на страницах Священного Писания. Слова эти последовали за словом «совершилось». Этому слову мы в прошлый раз уделяли особое внимание. И после того, когда все совершилось абсолютно, Христос понимал, что все совершилось. К этому не надо ничего добавлять. Вот то, ради чего Он пришел на эту землю, оно абсолютно все совершилось. И мы призваны так и понимать. Но важно отметить, что дальше после именно этих слов Христос жизнь свою, дух свой, точнее не жизнь, а дух свой, Он доверяет Отцу. Другими словами, что-то еще идет за этим. Итак, что стоит за этими словами: «Отче, в руки Твои передаю Дух Мой». Спасение уже совершилось, друзья. Спасение полностью совершилось. Теперь влияние этого спасения должно распространяться. Причем, как на мир живых, так и на мир умерших. Спасение совершилось. Это центральная веха, это центр в Божьем замысле, это центр человеческой цивилизации, Голгофа. Все совершилось, но теперь действие этого спасения, Христос сказал, совершилось, оно будет распространяться на всех абсолютно живых и умерших. Итак, прежде всего, слова Христа: «Отче, в руки Твою предаю Дух Мой», и после этого, сказав это, Он почил и спустил Дух или умер. Дыхание Его прекратилось. Эти слова явно указывают на то, что Христос не впал в летаргический сон, как принято сегодня представлять это. Ему стало плохо, потом в гроб его положили, там прохлада, кондиционеров-то не было, он пришел в себя, ну, помогли ученики, отвалили камень, и вот он стал живой. Друзья, эти слова отчетливо говорят о том, что жизнь Христа прекратилась. Это явное библейское свидетельство. Это не было забытье, упал в обморок, в кому, в летаргический сон. Нет, это была явная физическая смерть. И это Писание об этом открыто говорит и утверждает, что именно так. Почему? Христос не мог просто пострадать и не умереть. Будьте внимательны. Христос не мог взять на себя грех мира и не умереть. Это было против Слова Божьего. Почему? Писание говорит: возмездие за грех – смерть. Поэтому факт смерти должен был произойти. Поэтому все остальные размышления, какая-то мотивация, спекуляция, философствование, что произошло, в забытье впал или что, оно является просто-напросто уклонением от Священного Писания, искажением Священного Писания. По Божьему закону возмездие за грех – смерть. Христос должен был умереть. Об этом прямо говорил пророк Исаия, но Господу угодно было поразить его. Мы много раз обращаемся к этой 53 главе, которая действительно открывает глубину страданий Христа. Христос должен был физически умереть. Римлянам 6:23 прямо об этом Павел говорит, этот стих мы будем позже рассматривать. Смерть Христа удовлетворила Божью справедливость. В чем эта справедливость? Возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Этого требует Божья справедливость. Нарушение Божьего закона требует возмездия. Мы, возможно, сможем удивиться, а почему Бог, вот любящий, так поступает? Мы же не удивляемся тому, что когда в нашей стране совершается преступление, и преступника поймали и осудили. Мы же этому не удивляемся. Мы же этому не удивляемся, мы говорим, справедливость должна восторжествовать. Ты не можешь делать зло, ты не можешь преступления совершать. И мы нормально на это смотрим. Недавно прочитал информацию о том, что в Техасе казнили очередного преступника через то, что ввели ему инъекцию. Интересно отметить, рядом с ним стояли родственники жертвы, которую он убил. То есть он был убийцей. Это было достаточно злостное убийство. И родственники убитого наблюдали за тем, как казнят вот этого человека. И они говорят, мы хотим увидеть, чтобы счет был 1-1. Мы хотим увидеть, как он умирает. Пусть это останется на их совесть. Это их право. Жаждать смерти другого. Это их право жаждать смерти другого. Но Христос умер, чтобы другие не умирали. Христос не мстит, Бог не мстит. Возмездие за грех – смерть. И Христос должен был умереть. Божья справедливость восторжествовала. Теперь идет речь о том, что раз спасение совершилось, то как оно распространяется на других людей, это наше следующее размышление. Еще одна очень важная мысль, что при всем том, что вот эти слова явно указывают на физическую смерть Христа, еще одна ценная, друзья, деталь, что смерть Христа была в ясном сознании. Сознание его не помрачилось. Мы ранее говорили о том, что когда его распяли, ему попытались дать напиток, обезболивающий своего рода, анестезию. Он отказался. Отказался, потому что ясно понимал, что это должно быть в ясном сознании. Это не должно быть затуманено наркотиками, алкоголем, еще чем-то. Нет, это ясное сознание того, что происходит. Смерть Христа была в ясном сознании при всей глубине страданий. При тяжести греха мира, который Христос на себя взял, и добавим, и оставленности Отцом, очень отчет меня оставил. ясное сознание того, что происходит, и абсолютное отсутствие негодования и ропота. Христос ясно понимал, что происходит, и абсолютно не было никакого ропота. Ясное сознание – важный урок для верующих людей, очень важный. Ясное сознание и отсутствие ропота в ожидании смерти – одно из важных свидетельств Божьего присутствия в человеке. Если человек, видя, что смерть уже приближается, спокойно ее встречает, он не хватается, не вопит: «Помогите, спасите, жить хочу!» Понимая, что Бог определил время, когда каждый из нас должен уйти с этой земли, он спокойно воспринимает смерть. Будьте внимательны. Мы говорим о том, чтобы в нас отображался образ Христа. Никто из нас не испытает столько страданий, сколько Христос испытал. Как человек. Бога человек, у него человеческая природа была. Ясное сознание, отсутствие ропота, не вовремя, Господи, 33 года жить бы, да еще и жить. А ты меня поражаешь, ладно, 80 лет поразил, ладно, все равно умирать надо, не так-то, по-другому. Смотрите, отсутствие, полное отсутствие ропота, явное понимание, осознание того, что происходит. Так, друзья, почему для нас важно и на эту грань обращать внимание? Отче, в руки твои предаю дух мой. Это важно знать всем верующим, умирать всем придется. Это правда, друзья. Умирать всем придется, это правда. В пятницу были на похоронах, человек, брат наш, 52 года. Предполагает обширный инфаркт, и человека не стало. Человек, который жил для других, источал себя другим, жил, действительно, помогая многим, пришло время, и вот так вот неожиданно, поехав помогать брату своему, вышел из машины, упал и не пришел в себя. Все, похоронили человека. Важно понимать, в каком состоянии человек находится. Если человек действительно живет Богом, жизнь его наполнена Богом, он спокойно воспринимает смерть, там нет ропота, там нет возмущений. Итак, ценность слов Христа «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой» для нас, верующих, в том, чтобы помнили мы, что когда мы уходим в небытие, не уходим в небытие, раз и растворились, нас больше не существует. Жизнь наша переходит из одного состояния в другое. И если нас страшит смерть, друзья мои, если нас страшит смерть, это очень серьезный вопрос каждому из нас. Если мы на Христа надеемся только в этой жизни, чтобы здесь нас Господь благословил, не дай Бог, Господи, не допускай смерть, а здесь благословляй, мы самые несчастные люди, говорит Павел. Мы пойдем далее, но это очень важный урок. В руки твои предаю дух мой, это выражение абсолютного полного доверия Отцу, и основано это доверие на том, что Сын знает Отца. Отче, я тебе доверяю себя полностью, почему я тебя знаю? Я полностью доверяю себя тебе. Слово «предаю», устаревшее русское слово, «передаю», «доверяю». Слово и фраза «испустил дух» просто переводится «умер», прекратилось дыхание. Итак, после этих слов Христос умирает. После этих слов Он умирает, доверяя полностью жизнь свою дальнейшую, дух свой, что очень важно, Отцу своему. Почему звучат эти слова, если уже все совершилось? Почему? Но если все совершилось, зачем еще вот эти какие-то послесловия? Зачем эти эпилоги? Зачем? Что стоит за этими словами? При всем том, что мы говорили о том, что смерть Христа говорит о том, что Божья справедливость удовлетворена, это было в ясном сознании, но вопрос остается открытым. Что стоит за этими словами? Почему они были произнесены? И эти слова являются, по сути, для нас основанием, чтобы видеть большее служение Христа. Этими словами Дух передается Отцу, Христос умирает. Дух передается Отцу, потому что после смерти Христос опускается в ад, чтобы его победить. И у нас будет отдельная тема на хлебопреломлении, когда мы подробно об этом будем говорить на основании послания Петра, что он сошел в ад и там возвестил. Мы будем отдельно говорить. Называйте, пожалуйста, спасение совершилось. После этого ничего нового к спасению не добавляется. Абсолютно. Все. Черта подведена. Так сказал Христос. Совершилось. Причем перфектная форма раз и навсегда совершилась. Оно никогда больше не будет отменено. Почему? За этим словом стоял Господь. Все совершилось. Но действие этого совершенного уже распространяется. Живые люди услышали эти слова, поэтому они должны были быть произнесены. Чтобы люди услышали: «В руки твои предаю дух мой», все, спасение совершилось. Но этого не слышали те, которые ушли с этой земли. Сотни, тысячи лет до этого люди умирали на протяжении этого времени. И им должна быть донесена эта весть. И смотрите, важно отметить, Христос знал, что Он туда пойдет. И потому: «Отец, я с тобой хочу туда идти». Отец, друзья, можете себе представить, по сути, вот мы об этом будем подробно говорить, тем, что сделал Христос после своей смерти, Он действительно нес колоссальное поражение аду. Колоссальное. И, выйдя оттуда, говорит: «Я имею ключи ада и смерти». Но это победа, друзья. Важно, вот даже этими словами явно показывается то, как гармонично сотрудничает лица Троицы. Отец, Сын, Дух Святой. Мы вместе пойдем. Мы вместе нанесем поражение аду. Итак, тем, что Христос говорит: «Отче, твои, отче, в руки твои предаю дух мой», ясно показывается то, что Христос, еще служение Его, после того, когда спасение совершилось, оно продолжается, и Ему необходимо присутствие Отца. Откровение, 2 глава: «И когда я увидел Его», Иоанн говорит о видении, которое он увидел, у нас будет где-то, наверное, к концу уже ноября, будет серия бесед, библейская эсхатология, мы немножко будем говорить о событиях последнего времени, возможно, 8-10 бесед будет посвящено этой теме, мы будем подробно говорить о книге Откровения. Но сейчас выдержка из этой книги. Иоанн видит Христа: «Я увидел Его, пал к ногам Его, как мертвый». Это правильная реакция в поклонении Богу. «И Он положил на меня десницу, руку свою, правую руку свою, и сказал: не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Когда Он это сказал? Это книга Откровения. Это где-то 90-е годы. Лет 60 прошло с того времени, когда совершено было спасение. Христос прямо говорит: имею ключи ада и смерти. Вы прекрасно понимаете, что такое ключи. Дом богатый, интересный, много там может быть хорошего, но мы не можем войти. Почему? Ключа нет? Ключей нет. Мы понимаем, что стоит за ключами, правда? Это право войти, это право властвовать. Если у меня ключи, я владею этим. Знаете, когда здесь арестовывают дома, на них арест накладывают, ваш дом, ваши ключи, но там висит другой замок, и вы не можете войти. Почему? Право на ваш дом уже вам не принадлежит. Вы хорошо понимаете ситуацию, сколько людей потеряли домов. Вы не можете войти. Смотрите, Христос имеет власть. До этого власть была у смерти, у ада. Теперь Он говорит: я имею ключи ада и смерти. И Он сошел туда для того, чтобы совершить эту победу. Живые услышали возглас о смерти, а мертвым весть о жертве умилостивления должна быть донесена. В аду, когда Христос сошел, не было покаяния. И быть не могло. Почему? Потому что Писание говорит: там не переходят. Но им должна была быть донесена эта весть. Об этом подробно наше дальнейшее рассуждение. Для живущих наступила новая эра, спасение совершилось, спасение во Христе. А для мертвых, тем, что Христос сошел в ад, утверждение их статуса. Там нет изменения. Там нет изменения. Мы говорили о том, что когда Христос сошел в ад, то лона Авраамова Он взял себе в плен, пленил плен. Поэтому есть существенная разница между понятиями ада в Ветхом Завете и в Новом Завете. В Ветхом Завете абсолютно все люди умирали и шли в ад, абсолютно все. Но ад или преисподняя делилась на две части. Об этом Писание отчетливо нам говорит. Нижняя часть называлась Аввадон, или место гибели, или глубины преисподней. Верхняя часть – лона Авраамова, где были праведники. Там был Авраам, отец всех верующих, туда попал Лазарь. Богач, который вел неправильный образ жизни в Божьих глазах, он видел, как радуется Лазарь, но наслаждаться этим не мог. До того, когда воскрес Христос, Была возможность у грешников видеть, как радуются праведные, и это усиливало их мучения. Можете представить, что уже там ничего не поменяешь, они это понимали. И Авраам прямо сказал этому богачу: у нас не переходят. Позволь мне, Господи, что вот господин, что вот этот Лазарь пришел сюда и мне немножко водички дал. Говорит, здесь нет перехода. Нет перехода, его просто не существует. Почему? Он Богом не предусмотренный. Поэтому там ничего абсолютно поменять нельзя. Сошед после смерти в ад, он находящимся в глубинах преисподней возвестил: совершилось. Вот почему вы здесь. А тем, которые вели праведный образ жизни в Божьих глазах, в Ветхом Завете он взял с собой. Поэтому под словом «ад» в Новом Завете понимается только место пребывания душ грешников. Там праведных уже нет. Где я, там слуга мой будет. Он пленил плен, взял с собой лон Авраамова. Итак, вот это он совершил, когда умер. И поэтому ему, безусловно, необходимо было, и здесь даже не столько необходимо, а Троица вся участвует в этом очень важном служении. Груз грехов, приведших к гибели людей, приведших и приводящих к гибели многих людей, взял на себя Христос. Те грехов, которые были и до Христа сделаны, иначе бы права у находящегося в лоне Авраамова не было пойти со Христом. Он и груз этих грехов взял на себя, груз своих современников взял на себя, и груз наших грехов взял на себя. Он сошел в ад. Почему? Потому что все люди должны умереть, возмездить за грех смерть. Он умер, но важная очень деталь. Христос взял на себя грех мира, сошел в ад и после смерти, чтобы с Отцом там совершить служение. Но подчеркнем, Он сошел в ад, Он умер. Он умер, но Он сошел в ад не для того, чтобы оказаться во власти ада и остаться там, а сошел туда, чтобы победить ад. Он должен был умереть. Божья справедливость утвердилась, и Он сошел в ад для того, чтобы победить его. Не для того, чтобы оказаться во власти ада, но чтобы иметь власть над адом. Вы понимаете разницу? Победить ад. Смотрите, что говорит Писание, послание Колоссянам. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним». Каким образом оживил? «Простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Речь идет о возмездии за грех смерти. Это было рукописание против нас. Он взял, пригвоздил ко кресту. Дальше, каким образом это произошло? Вот она сила победы Христа. Отняв силы у начальств и властей демонической иерархии. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Вот это то, что было совершено, когда Христос умер. Смотрите, какие сильнейшие заявления, как Божье Слово отчетливо говорит, что было произведено там, чего мы узнаем в глубине только когда придем в вечность. Но Писание говорит об этом, верующие люди, не только верующие, все читающие Библию, открыто пред ними эта информация. Вот что сделал Христос. Физическим оком это нельзя увидеть. Но Писание отчетливо говорит об этой победе. Христос победил грех, и в то же время эту победу донес туда. Он победил смерть и ад, взяв ключи ада и смерти себе. Он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Еще одна важная мысль. Мы говорим о победе Христа. Говорим о том, что Он передал свой дух Отцу. Дух передается Отцу, который и воскресит его из мертвых. Дух передавался Отцу, потому что Он опускался в ад для того, чтобы совершить победу свою. Наша, возможно, следующая беседа на хлебопреломление. Но вместе с этим Дух передается Отцу, потому что Отец будет его воскрешать. Смотрите, что говорит Писание. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Христос воскрес славою Отца. Еще один текст, Деяния 2 глава, проповедь Петра в день Пятидесятницы. «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Бог воскресил его. Почему смерть не могла удержать его? Вопрос, почему она не могла удержать? Очень интересный. Ответ достаточно простой. Невозможно было удержать Христа, потому что умер не согрешивший. Возмездие за грех смерть. Христос умер, но умер не как согрешил, не как человек, который согрешил. Писание говорит прямо, в нем не было греха. Поэтому это было противоестественно не согрешившему быть в смерти. Смерть не имела никакого права над ним, но он умер. Вот такой парадокс, друзья. Трудно это укладываться в наше сознание. Он должен был умереть, потому что он взял грехи всего мира, но сам он не согрешил. Он оказался в смерти, в аду оказался, но смерть не могла его удержать. Почему? Потому что умер не согрешивший. Умирающий Христос добровольно отдает жизнь, чтобы опять ее принять. Подчеркнем, он в ясном сознании произнес эти слова, мы ранее об этом говорили. Речь идет о том, что он прекрасно понимал, что происходит. Он понимал, что он должен умереть. Он отдает жизнь, чтобы опять ее принять. Слова Христа, которые он сказал за некоторое время до своей смерти, Иоанн записал. «И потому любит меня Отец». Интересная мысль. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Интересно, в чем любовь заключается. Он не дает, а отдает. Будьте внимательны, он не принимает, простите, он не принимает, а он отдает. И за это его любит Отец. Далее. «Я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня». Заявление Христа. Никто. Не дьявол забрал жизнь у Христа. Нет. Не силы зла забрали жизнь у Христа. Никто не требует, никто не забирает, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Это еще один из глубин, глубоких по смыслу текстов, говорящих о смерти Христа. «Никто не заставил меня, никто не повлиял на меня. Я сам отдал ее, и за это меня любит Отец. Я отдал, я имею власть отдать, и я имею точно такую власть принять ее. И вот эту заповедь отдать и принять я получил от Отца». Итак, добровольная смерть Христа. Умирающий Христос добровольно отдает жизнь, чтобы опять принять ее. И последняя очень важная мысль. Смерть Христа – это начало свободного доступа к Богу Отцу. Смерть Христа – это начало свободного доступа к Отцу. На это явно указывает библейский текст. Завеса в храме разодралась. Три евангелиста об этом говорят. И четко указывает, что она не краешек отвалился, отрезал кто-то. Она посредине разорвалась. Некоторые желающие представить это, говоря так, ну, знаете, вот эта завеса висела на огромном брусе деревянном. Когда было землетрясение, то брус лопнул посредине, и завеса разорвалась. Но важно отметить, что брус-то может лопнуть, но завеса-то не порвется. Исследователи говорят, что она была в ладонь толщиной. Она где-то была 55 фит на 30, 55, где-то 18-19 метров длины, где-то около 9 метров высоты и толщиной в ладонь. Но не порвется она. Ну ладно, дерево может брус лопнуть, я понимаю. Но не порвется, но согласитесь, пожалуйста, это же материал, это же не дерево. Действительно, это явно указывает на явную Божью силу. Итак, завеса в храме разодралась, явное указание на свободный доступ. Давайте мы на это обратим внимание. Вот эта завеса, которая разодралась, она разделяла две очень важных части в храме. Первая часть – это святое, и вторая часть – это святое святых, или давир. Во святое святых мог это место, куда никто абсолютно из людей, кроме одного, никто из людей не мог входить. Ни один. Запрещено было. За этой завесой находился ковчег. Ковчег завета. Не ковчег жертвоприношений. Не Ной в ковчег, улыбнемся. А ковчег завета. Где были скрижали закона, где был жезл Аарона, расцветший, читающий Библию, знают. И где была вот эта емкость или гомор этой манны в знак того, что как Бог питал людей, когда они вышли из Египта. Вот туда, в это место, заходил один раз в году первосвященник для того, чтобы один раз в году совершить жертвоприношение за весь народ. Этот день у евреев называется Йом-Кипур. Он прошел полторы недели назад, 26 сентября. Безусловно, храма нет, но праздник остается. Йом-Кипур как раз-таки тот день, когда первосвященник входил во святое святых. Настолько люди трепетали, понимая, что это важное служение, первосвященник входил за эту завесу для того, чтобы совершить это очень серьезное служение. Только один раз в году, я хочу на это обратить внимание, один раз в году он имел право произнести слово «Иегова». Один раз. Правильное произношение этого имени знал только первосвященник. И он передавал его новому первосвященнику. Это имя не могло быть использовано в богослужении. Обратите на это внимание. Правильное произношение этого имени знал только первосвященник. Когда заходил первосвященник один раз в году, для того, чтобы совершить эту жертву, к ноге его привязывалась веревка. Немножко смешно звучит. Почему? Не дай Господь, смерть произойдет. Никто не имел права туда войти, поэтому его за веревочку могли вытянуть. Может, немножко, друзья, смешно это звучит. Но будьте внимательны, как люди трепетали перед тем местом, где Господь присутствует. Итак, будьте внимательны, годами, столетиями эта завеса была. Сначала была скиния Моисея, затем храм был построен, затем он был отреставрирован, когда возвратились евреи из плена. Но важно отметить, люди понимали святость Господню. Вы помните ветхозаветную историю? Как-то получилось так, что люди попытались помочь, когда, помните, колесница, волы везли колесницу, на которой был ковчег. Возвращали ее от стана филистимского, опять, когда взяли в плен, возвращали его на израильскую территорию. И люди просто, это было по-человечески правильно. Ну, смотрят, раз там дорога немножко уклоном, на уклон пошла. Ну и наклонилась колесница, вот-вот ковчег упадет. Подбегают там люди, поддержать, моментально падают, мертвые. Господи, какой ты жестокий. Люди, смотри, вот все-таки, ну не так, но они хотели добро сделать. Нет. Во-первых, закон был нарушен. Не на колеснице они должны вести, а на руках. И должны быть определенные люди. Здесь Бог вступился, действительно показал святость свою. Это не было жестокость по отношению людей. Это еще раз показ того, насколько свято Господь следит за заповедями своими. Это нам урок. Это не жестокость Господня. Итак, это важная деталь. Теперь, будьте внимательны, завеса разорвалась. Что это значит? Мы сознательно сделали небольшое отступление и нарисовали ту картину, что стоит за этой завесой, что стоит за содержанием этой завесы. И теперь, будьте внимательны, все уже, вот те, кто, предположим так, в этот момент находились во святом, есть такое место, святое, а за завесой святое святых. Те, которые в этот момент находились здесь, можете себе представить, насколько было их состояние, когда видимым образом явная Божья сила разрывает эту завесу, и перед ними открывается то, что они никогда вообще не имели права увидеть. Это глубокий смысл за собой имеет. Евангелисты указали на это, это явно Божья сила. Мы привели пример бруса, если он и мог лопнуть от землетрясения. Да, землетрясение было на Голгофе. Вы помните, это все-таки не территория Голгофа не так далеко находилась от храма, чтобы землетрясение, волна землетрясений коснулась и храма. Но важно отметить, что это была явно Божья сила. Действительно, свободный доступ был открыт для людей. Разрыв завесы связан с последними словами Иисуса Христа. Когда Он уже умирает, то есть все, возмездие совершилось, справедливость удовлетворена, вот тогда только открыт свободный доступ. Три евангелиста говорят об этом. Разрыв завесы – очень значимое событие в библейском учении, очень значимое. Разрыв завесы явно указывает на три очень серьезных действия. Очень серьезно. Подчеркнем, что разрыв завесы связан с последними словами Христа. Не с первыми, а с последними. Итак, разрыв завесы прежде всего говорит о том, что принесена угодная Богу и достаточная жертва за грехи. Тексты Писания перед вами. После этого не надо приносить жертвы. После этого жертвы не надо приносить. Люди, когда в Ветхом Завете приносили кровные жертвы, закалывали животных, птиц, они этим самым напоминали о грехе. Эти жертвы никогда не могли очистить грех. Писание прямо говорит, они заглаживали грех, но они не очищали грех. Смерть Христа не заглаживает грехи, а очищает грехи. Важно на эти два слова обратить внимание. Когда совершенная жертва принесена, вот тогда разрыв завесы явно говорит, больше не надо приносить жертвы. Это первое значимое событие, вернее, важная деталь в разрыве завесы для нас, верующих. Больше жертвоприношений приносить не надо. Правда, Новый Завет говорит о жертвоприношениях, но это другого рода. Это жертвоприношение общительности, не забывайте, пожалуйста. Это благотворение, общительность, это жертва хвалы, но там нет кровных жертв. Эти жертвы говорят о поклонении Богу. Но это не жертвы за грех, это жертвы благодарности, это жертвы прославления Бога, но не жертвы за грех. Совершенная жертва принесена, это первое, на что указывает нам разрыв завесы. Второе, окончание эпохи священников, как посредников между Богом и людьми. Они эти жертвоприношения совершали, не так ли? Нет ни одного более посредника между Богом и людьми, кроме Иисуса Христа. Итак, разрыв завесы отчетливо указывает на то, что эпохе священников пришел конец. Все, то, что Бог предусматривал, теперь доступ открыт. Не нужны посредники. Не нужны посредники между Богом и людьми. Но по своей старой традиции люди и сегодня ставят посредников. Они забывают о том, что завеса разодралась. Доступ открыт. Ну, да, нас так тянет к посредникам. Почему? Так проще, пусть он разбирается, я туда не буду вникать. Но завеса прямо говорит, что у людей свободный доступ к Отцу теперь есть. И эпоха священников, как представителей, как посредников между Богом и людьми, подошла к концу. Павел пишет, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Никакого больше другого посредника, насколько бы он святой не был, где бы его не канонизировали, ни одного посредника Библия не признает. И доказательство этому – разрыв завесы в храме. Итак, есть один посредник – человек Христос Иисус. Не делайте никого посредниками. Не делайте, не поклоняйтесь людям, как бы они великие и святые не были. Есть один, кто вас, ваши интересы представляет Отцу – это Христос Иисус. И третье, через разрыв завесы открыт свободный доступ к Богу. Вот то, что для сознания евреев очень трудно принять. Открыт свободный доступ к Богу, Павел пишет, потому что через него и те, и другие, речь идет о язычниках и евреях, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Разрыв завесы говорит об этом. Итак, друзья, слова Христа. «Отче, в руки твои предаю дух мой», и завеса в храме разодралась. Эти два события стоят рядом, они неотделимы друг от друга. Удивительное совершено для нас. Итак, смерть Христа имела влияние на умерших к тому времени и оказывает неумаляющееся влияние во всей последующей истории человечества. Доступ к Богу открыт. Слушатель, ты воспользовался этим доступом? Или он пока тебя не интересует? Через смерть Христа и разрыв завесы доступ тебе открыт без всяких посредников. Скажу прямо, подготовиться к этому тоже не надо. Я подготовлюсь, порядочек себя приведу, потом приду к Богу. Нет, это уже поздно. Доступ открыт, иди к Богу. Смерть Христа явно тебе об этом говорит и доказывает истину эту. Исаия пишет, «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Смерть Христа совершилась. Спасение совершилось. Ад побежден. Сколь много у Христа последователей. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, она принесена, Он увидит потомство долговечное, и воля Господня будет исполняться рукой Его. Страдание Христа – это цена, уплаченная за Церковь. Страдание Христа – это цена, уплаченная за Церковь. Голгофа лежит в основании Церкви. Страдание Христа – основание Церкви. Размышления об этом, о страдании Христа, формируют правильное отношение к Церкви, потому что на Христе Церковь формируется. Основа – это страдание Христа. Формируется, во-первых, правильное отношение к Церкви и правильное отношение к другим верующим. Мы в четверг говорили о том, что Церковь – это не клуб по интересам. Это не политическое или демократическое общество. Захочу-захочу, хочу-захожу, хочу-выхожу. Друзья, обратите внимание, отношение к Церкви Христа формируется на том, как я понимаю, что такое Церковь Христа. Как Писание представляет, что является, чем является Церковь и что лежит в основании ее. Итак, основание Церкви Христос распятый. Это Его любовь, доказанная к Церкви. Он предал Себя за нее. Почему важно, друзья, размышлять о страданиях Христа? Потому что тогда правильное отношение к Церкви есть у нас. Если я пренебрегаю Церковью, если мне все равно, друзья, я не понимаю страданий Христа. Христос, как глава Церкви, вводит людей в Церковь свою через крещение Духом Святым, а затем видимым образом через водное крещение во имя Иисуса Христа человек присоединяется к поместной Церкви. Мы говорили об этом подробно в четверг. Человек не может развиваться вне Церкви. Не может. Это Божий замысел. Вселенская Церковь состоит из поместных церквей. Вводя во Вселенскую Церковь, Господь присоединяет видимый образ его к поместной Церкви через водное крещение. Вне Церкви Христа верующий просто не может развиваться. Просто не может. Потому когда мы говорим о том, что вот я пойду в эту Церковь или не пойду в эту Церковь, мне здесь нравится, там не нравится, мы в четверг задавали очень серьезный вопрос. Когда я, вот допустим, я оказался в этой поместной Церкви, в этом была воля Господня или я сам пришел? Мне что-то здесь не понравилось, уйду! Позволь задать вопрос. Ты сам уходишь или Господь тебя выводит? Простите, друзья, Церковь Христа – это не проходной двор. Церковь Христа – это организм, который подчинен полностью голове. Не мне, не моему пониманию. Он подчинен голове. Мы немножко отвлеклись, но это важная мысль. В основе Церкви лежат страдания Христа. Церковь дорого досталась Христу. Он является главой Церкви. От Него устройство Церкви, от Него функционирование Церкви. Ни я, ни вы, никто другой не может свои коррективы вносить в Церковь, в порядке Церкви. Они четко определены в Священном Писании. Церковь развивается, Церковь Христа развивается по Его правилам, по Его замыслам. И для нас важно, друзья, это хранить в нашей памяти. Мы приближаемся к молитве. Страдание Христа – это цена, уплаченная за Церковь. И размышление о страданиях Христа помогает нам правильно относиться к Церкви, к понятию Церкви, и правильно относиться к другим верующим. Вот почему важно говорить о страданиях Христа. Насколько размышления о страданиях Христа изменили твое понимание сути Церкви и твое отношение к Церкви как к телу Христа? Это был Божий замысел, чтобы мы размышляли о страданиях Христа. Другого Он нам не дал. В этом был Божий замысел. Оценить суть и природу Церкви, чтобы отсюда сформировалось у нас правильное отношение. Если у кого-то оно неправильное, если кто-то облечен Словом Господним, затронуло, друзья, мы сейчас будем молиться. И это самое лучшее время перед тем, кто является главой Церкви, просто исповедаться. Господь, прости. Прости, что тебя я не воспринимал как главу. Я говорил, что ты глава, но ты был где-то там, а жил я, как хотел, у меня был свой закон, своя Библия, свой Христос, свои уставы. Я собой управлялся. У нас есть возможность сегодня исповедаться, друзья. Почему? Мы не можем участвовать в хлебопреломлении, в страданиях Христа, не размышляя и не анализируя себя. Безусловно, любое размышление приводит нас к исповеданию, правда? Мы не будем никогда совершенными, но наше достоинство в участии в хлебопреломлении будет заключаться в признании нашего недостоинства. Вот это наше достоинство, друзья. Понять, что мы недостойны. Признать свое действительно печальное положение. Господи, только по Твоей милости, Господь, только по Твоей милости я хочу приобщиться к смерти и страданиям Христа. У нас есть возможность сейчас помолиться, чтобы подготовиться к этому важному служению. Аминь. Помолимся.